В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Отчаяние президента Трампа. Увольнение неспособного руководства или чистка Министерства внутренней безопасности. Оказались ли США незащищенными перед волной мигрантов, тысячами пересекающими границу страны каждый день? Опасность мигрантов и социализма, как предвыборные лозунги Дональда Трампа? Президентство Трампа, есть ли успехи? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с экономистом, профессором Хейверфорд-колледжа в Пенсильвании Владимиром Конторовичем и историком, профессором университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси Максимом Матусевичем. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Даже по меркам Дональда Трампа, с легкостью расстающегося с ближайшими своими сотрудниками, урон, нанесенный верхушке Министерства внутренней безопасности, был впечатляющим. Президент уволил фактически одного за другим министра внутренней безопасности, главу иммиграционной и таможенной полиции, крупнейшего подразделения министерства и начальника секретной службы. Американская пресса, не сговариваясь, окрестила действия президента «чисткой», причины которой, в трактовке большинства комментаторов, заключаются в недовольстве президента Трампа действиями чиновников, якобы не выполняющих его указания. Если верить американской прессе, президент, раздраженный тем, что число мигрантов из центральноамериканских стран резко растет, несмотря на его жесткие заявления, предупреждения и требования к Мексике остановить караваны мигрантов на пути к американской границе, излил свое негодование на высокопоставленных чиновниках. Они якобы пытались объяснить президенту, что его требование остановить незаконных мигрантов на границе попросту невыполнимо, потому что те знают, что им достаточно обратиться к сотруднику пограничного пункта, запросить убежище, и они почти автоматически получают доступ в США на время рассмотрения их запросов. Законно вернуть их в Мексику, как это требует президент, нельзя. Эта точка зрения, кстати, на днях была подтверждена федеральным судьей. Мало того, президент, как говорят, был недоволен и работой чиновников иммиграционной службы, выносящих предварительные вердикты об обоснованности опасений мигрантов за свою жизнь, а это является основанием для предоставления убежища. Эти чиновники считают, что приблизительно 75% соискателей убежища имеют реальную возможность получить его, в то время как в действительности удовлетворяется лишь 20% подобных запросов. В марте на границе были остановлены почти 100 тысяч человек, самое большое число мигрантов за 12 лет. Обещание Дональда Трампа остановить поток нелегалов явно трещит по швам. При этом оппоненты объявляют президента в бессердечии, антигуманности и в раздувании антииммигрантских страхов. Есть ли у президента выход? Владимир Конторович, в американских газетах мелькают сейчас заголовки «Дональд Трамп проводит чистку кабинета». Летят головы глав служб, занимающихся иммиграцией. А согласно близким демократической партии СМИ, Трамп намерен поставить во главе иммиграционной службы даму, некогда возглавлявшую антииммигрантскую организацию. Словом, президент нагнетает истерию в отношении нелегальных мигрантов и, готовясь к президентской кампании, пытается сорвать предвыборные очки. Как вы объясняете эти действия президента Трампа?
Смотреть на заголовки газет не надо. Газета, как было сказано классиком, коллективный организатор и коллективный пропагандист. Федеральное правительство имеет конституционное право и обязано контролировать государственную границу. В Соединенных Штатах есть законы, принятые обеими палатами Конгресса и подписанные прошлыми президентами о правилах пересечения границы, правилах иммиграции. Эти законы не выполняются. Если Америка хочет быть правовой страной, она должна или поменять законы, это пытались сделать, не получилось, голосов не хватает, или жить по нынешним законам. Вот по нынешним законам Америка не живет. Есть какие-то правила для того, чтобы иммигрировать в Соединенные Штаты. Они не выполняют. Называть это расизмом, раздуванием страха, вот это как раз необъективно. Это уже ругаются люди, кидают друг друга прилагательными. Предыдущие президенты, когда они были президентами, они высказывали озабоченность тем, что эти законы не выполняются. Они ничего, много не делали для их выполнения. Озабоченность высказывали и Обама, и Буш, и Клинтон. Он пытается сделать, он неумело, неуклюже, его своих способностей пытается что-то с этим сделать, у него не получается. И, наверное, уже не получится в оставшиеся ему 2 года, если у него это не получилось первые 2 года, когда у его партии было большинство в обеих палатах Конгресса, то как у него получится, потерял одну из палат? Не получится.
Максим Матусевич, свидетелями чего мы являемся? президента, пытающегося выполнить законы, или президента, увольняющего подчиненных, которые, собственно, и пытаются выполнить иммиграционные законы?
Ну, мне кажется, что, конечно, я согласен, что стране необходима реформа иммиграционная. Но то, что делают люди, насколько я понимаю, переходящие сейчас границу, даже не переходящие границу, а приближающиеся к ней и просящие убежище в стране, они как раз делают это по закону. Проблема в том, что по этому закону любой человек, попросивший убежище в пункте перехода границы, имеет право на рассмотрение его или ее дела соответствующими органами. И мне кажется, вот это и вызывает этот поток. Они знают, что в тот момент, когда они перейдут границу официально и предъявят себя пограничной службе и скажут, что они бегут от преследований, от опасности для жизни, что во многих случаях, я думаю, и правда, их обязаны рассмотреть. Трамп призывает, наоборот, не соблюдать законы. То есть он все время он мечется. Но по ходу метаний своих он призывает к нарушению закона. То есть у нас такая получается уловка 22. С одной стороны, законодательство, то, как оно сейчас существует, оно не обеспечивает нормального миграционного потока. С другой стороны, ответ на эту ситуацию, призывы разрушения этого или несоблюдения этого законодательства, это тоже несоблюдение закона. Но вот получается такая запутанная история. Но меня во всем этом еще интересует вопрос, то есть я согласен, что вот эти потоки миграционные, это давняя ситуация, и на самом деле уровни были гораздо выше лет 15 тому назад. Обама довольно жестко проводил жесткую политику, демократы об этом не говорили, либералы, потому что, в общем, это был Обама. Их человек, наш человек, но его позиция была довольно жесткая, очень много народу депортировали. Почему произошел вот этот всплеск за последние несколько месяцев? Это интересный вопрос, потому что всплеск совпадает с ужесточением риторики, исходящей из Белого дома. Меня во всем этом интересует вопрос, почему такая корреляция?
Есть объяснение, говорят, что благодаря тому, что об этом говорят, в тех самых центральноамериканских странах всем этим несчастным людям стало ясно, что они имеют право прийти на границу, постучаться или даже толкнуть дверь и войти в нее. Выбросить их обратно никто не может.
Я думаю, во-первых, все-таки существует система обмена мнениями. Люди, находящиеся уже в стране, наверняка они в контакте с людьми, живущими в Центральной Америке. И когда они слышат вот эту риторику, уже ожесточенную из Белого дома, то наверняка они говорят, ребята, надо бежать, пока не закрыли ворот совсем. И, может быть, это стимулирует поток. Ну и нужно посмотреть на то, что происходит конкретно в этих странах. В общем-то, на Америке, на мой взгляд, тоже есть какая-то ответственность. То, что американцы творили в 70-80-е годы в Центральной Америке, в общем-то, это имеет последствия сейчас. Сложная ситуация.
Профессор Конторович, действительно ведь на стороне защитников мигрантов американский закон? Власти обязаны допустить в страну тех, кто появляется на пограничном пункте, запрашивает убежище, и рассмотреть запросы эти на убежище. То есть, как говорят юристы, в этой уникальной ситуации Соединенные Штаты просто не могут себе позволить захлопнуть границу перед лицом этих людей.
Ну, тут надо спросить, почему у других стран это получается, а вот Соединенные Штаты на Луну летать могут, а границу закрыть не могут. Как это получается у Индии, Китая, Японии и большинства других стран мира? Получается как? Значит, тут дело вот в чем. Это не то, что Соединенные Штаты не могут. Сейчас, если Трамп скажет, что детей надо кормить манной кашкой, и суды скажут, нет, нельзя кормить манной кашкой детей. Значит, идет жестокое противостояние между двумя политическими силами. И в этом жестоком противостоянии приносятся интересы страны в жертву направо и налево каждый день. Вот почему Соединенные Штаты не могут. Как и другие страны находят способы. Нехитрое дело.
А может быть США попросту более демократичны, чем, скажем, Европа, которая ведь, по сути, подкупила Турцию или Ливию с тем, чтобы те не пропускали мигрантов, пробирающихся в Европу, а тех, кто пробрался, европейцы, как известно, поместили на греческом острове на время рассмотрения их запросов. Это почти то же самое, что не позволяют Трампу сделать американские судьи. Дескать, администрация не имеет права разворачивать на границе соискателей убежища.
В демократической стране выполняются законы демократически принятые. В демократической стране один федеральный судья в дальнем штате не диктует президенту вопросы политики. Это и потом два года, пока до Верховного суда не дойдет, и Верховный суд не скажет, что судья превысил свои полномочия, президент не может делать то, что он должен делать. Обязанность президента, обязанность федерального правительства защищать границу. Ничего демократичного в открытой границе нет. Открытые границы имеют страны, в которых или две ветви власти не могут договориться, или вся правящая верхушка хочет иметь открытую или приоткрытую границу. Это элитный проект, который по всем вопросам общественного мнения европейскому населению тоже сидит вон где, но против. Это для них проблема номер один. Технических проблем тут нет. Значит, те страны, которые хотят это делать, делают.
Профессор Матусевич, как вам эта идея? Демократы просто пользуются мигрантами, историями о разлученных на границах семьях, отказываются финансировать сооружение стены, чтобы попросту, так скажем, уесть Трампа?
Конечно, демократы используют этот момент и апеллируют к таким общечеловеческим чувствам по поводу ближнего, там, страдания человека. Это понятно. Но я думаю, что это устраивает и Трампа тоже, потому что вот он начинает, я думаю, готовиться к следующей гонке президентской и апеллирует к своей базе. Тема такой «красное мясо» для его основного электората, они же очень внимательно следят за миграционной политикой, за этой ситуацией. Поэтому я думаю, что для Трампа, в общем-то, это выгодно. И демократов это устраивает, им кажется, что это возбуждает их электорат.
Вы слушаете передачу «Сегодня в Америке. Отчаяние президента Трампа». Опасность мигрантов и социализма, как предвыборные лозунги Дональда Трампа? В передаче участвуют экономист, профессор Хейверфорд-колледжа в Пенсильвании Владимир Конторович и историк, профессор университета Сеттон-Холл, Нью-Джерси Максим Матусевич. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Владимир Конторович, если посмотреть на ситуацию более широко, многие экономисты считают, что Дональд Трамп оказывает Америке медвежью услугу, демонизируя мигрантов. В стране, где снижается рождаемость, нужен приток рабочих рук, а Трамп говорит, мы переполнены, мигранты нам не нужны. Вы экономист. Нужны стране эти люди?
Точка зрения, которая, мне кажется, наиболее разумной, состоит в том, что, конечно, иммиграция талантливых и высокообразованных людей стране нужна. А иммиграция неграмотных, неквалифицированных людей стране не нужна, потому что грядет автоматизация. Мы думаем, что будут делать водители, когда самоводящиеся автомобили будут на дороге, сколько миллионов водителей будет выброшено. Экономисты непрерывно пишут о последствиях грядущей автоматизации с искусственным интеллектом, когда уже не физические, а интеллектуальные операции будут автоматизированы. Куда гасить миллионы неграмотных людей? Кому это надо? Кроме того, это против интересов наиболее уязвимой, низкооплачиваемой, необразованной части своего населения. Составляет им конкуренцию, сбивает зарплату.
То есть вы хотите сказать, что вот у этого подспудного неверия, недоверия к мигрантам есть, грубо говоря, экономические основы?
Конечно. И всегда были. И, между прочим, левые, когда их волновали интересы рабочих, они очень скептически относились к иммиграции. Известно, что вот Сезар Чавес, который организовал профсоюзы сельскохозяйственных рабочих в Калифорнии, он сам бегал на границу не пускать новых мексиканцев. Потому что люди, это же конкуренты, они сбивают зарплату. И это только одна из проблем с иммиграцией. Как говорят специалисты-токсикологи, любое вещество полезно в каком-то количестве и вредно в каком-то количестве.
Максим Матусевич, президент Трамп пугает американцев не только вторжением мигрантов, но и социализмом. Он публично выискивает среди ведущих демократов социалистов. Те, правда, не очень скрывают свои взгляды и даже гордо называют себя социалистами, правда, демократическими. Не живет ли Трамп в прошлом и не реабилитируется ли в Америке сама идея социализма? Как вы думаете?
На днях один из кандидатов, а их сейчас очень много, демократов, вот этот мэр из Индианы, Пит Буттиджидж, его спросили, является ли он демократическим социалистом, потому что практически все заявили, что да, они являются, кроме Урурка, по-моему. И он сказал, что нет, он предпочитает быть демократическим капиталистом. Ну вот, и вот мне кажется, демократический капитализм, он, может быть, звучит не так экзотически, как социализм, но у него больше будущего, причем больше будущего в демократической партии. Я не знаю, видели ли вчера в New York Times, была очень интересная статья по поводу того, насколько вот эти радикальные настроения, интерес к радикальным экономическим идеям распространены в демократической партии. Они присутствуют, особенно среди более молодого, такого энергичного поколения, но это подавляющее меньшинство.
Но согласно опросам Гэллопа, в последние годы большинство демократов испытывает позитивные чувства в отношении социализма. И лишь 45% молодых демократов позитивно относятся к капитализму.
Я думаю, вопрос в том, что они имеют в виду. Я сомневаюсь, что все эти юные активисты хорошо знакомы с классиками марксизма и ленинизма или читали «Das Kapital». Для них социализм – это доступ к здравоохранению, это когда людям не приходится потом десятилетиями расплачиваться за 4 года обучения. В общем-то, такие вещи, которые они наблюдают в Скандинавии. То есть, может, они не наблюдают, но наслышаны от Берни Сандерса, что вот Скандинавия построена по такой модели. Мне кажется, за этим стоит действительно очень нервное состояние молодежи, и, на мой взгляд, оно оправдано. Потому что, действительно, ситуация со здравоохранением тяжелая. Студенты, которые у нас заканчивают, мои студенты, обременены огромными долгами. Перспектива работы не всегда ясна, хотя, в общем, экономическая ситуация в стране сейчас неплохая, но, как мой коллега упомянул, автоматизация идет. То есть такое брожение в обществе. Но я не уверен, что люди хотят марксизма или ленинизма. То есть я не вижу никакого, на самом деле, среди всех социалистов нынешних, так называемых демократических американцев, я не вижу настоящих марксистов.
Профессор Конторович, ведь так называемый американский капитализм критикуют не только прогрессисты, демократы. Даже некоторые видные предприниматели говорят, что система американская рыночная сдает. Один из богатейших людей страны, финансист Рэй Далио, даже написал работу с призывом реформировать рыночную систему, поскольку она настроена так, что доходы верхней прослойки резко возросли. Нижние 20% работающих получают столько, сколько они получали полвека назад. И, скажем, лишь у половины молодежи заработки будут больше, чем у родителей. Тогда как в 70-м году 90% молодых американцев зарабатывали больше родителей. Может быть, у так называемых демократических социалистов действительно есть сильные аргументы?
Это нормальное человеческое желание, чтобы кто-то другой платил за то, что платишь ты. Оно всегда было мотором человеческой истории. И всегда будет мотором человеческой истории. У этого желания есть разные формы и последствия. То есть это постоянное. Когда в 91-м году говорили, что все, конец социализму похоронен, это было смешно, потом он вынырнул в Венесуэле, вынырнул в Боливии, вот он выныривает в Британии и у нас здесь сейчас. Это вечная тема. Есть ли экономические проблемы в Америке? Да, конечно, есть экономические проблемы в Америке. Между прочим, экономическая стагнация доходов нижних 20% прямо связана с массовой иммиграцией.
Хорошо, ну а средний класс? Рост доходов сильно замедлился. В течение десятилетия до недавнего времени его реальные доходы даже падали.
Да, рост доходов в Америке замедлился. Он особенно замедлился внизу пирамиды распределения доходов. А что с этим делать? Серьезный вопрос. Как социализм этому помогает? Я не знаю. Никто не знает. Но это лозунг, который побеждал раньше, и вот его опять вытащили.
Профессор Матусевич, сейчас у демократов заканчивается процесс выдвижения кандидатов в президенты. Они пытаются нащупать аргументы против Дональда Трампа. Сговор с Россией не материализовался. Сейчас Трампа обвиняют в том, что он изгоняет из правительства людей, которые не хотят подчиняться его, так сказать, незаконным требованиям остановить мигрантов на границе. А вообще, есть у демократов сильные аргументы против Трампа на фоне прилично функционирующей экономики?
Ну, сильные аргументы против Трампа есть, но вопрос, сработают ли они для всех или нет. Я боюсь, что демократы, у них есть удивительная способность сломать даже самую легкую для них ситуацию. Они сейчас заполнили арену огромным количеством кандидатов, причем говорят они не столько о вопросах, которые действительно должны волновать общество, здравоохранение, доходы населения, а очень много спорят об идентичности. И вот в этом, на мой взгляд, большая опасность, ну, для тех, кто хотел бы, чтобы Трамп не переизбрался, что если они будут продолжать играть в эти игры с политикой идентичности, то Трампа это очень устроит, и его могут переизбрать, на мой взгляд. Но опять же, я не знаю, я не видел этих цифр. На мой взгляд, аргументы против Трампа должны быть сфокусироваться на вопросах здравоохранения, на вопросах доступного образования для людей. Ну и также, в общем-то, я не знаю, может быть, это не очень популярная идея по нашим временам, на вопросах морали, потому что, не знаю, как для многих других, для меня, например, идея Америки заключалась еще в идее такой общечеловеческой порядочности. Это звучит очень абстрактно, но на самом деле, если убрать из уравнения, из фундамента общества понятие порядочности, то, на мой взгляд, общество не дееспособно. Это вот мое личное мнение. Ну и должны они делать эти аргументы, но если они будут фокусироваться на всяких заговорах, там, на российском очередном следе или там, на очередном скандале, то боюсь, что это их отвлечет. Лично я очень не желал бы, чтобы Трампа переизбрали, но я не допускаю мысль, что демократам удастся опять наломать дров.
Владимир, а если оценивать действия Трампа? Публичное увольнение министра, объявление чрезвычайного положения на границе, он действует сильно?
Нет, это слабо. То, что он пытается сделать, у него не получается. Вот если бы он это сделал, это было бы сильно. А он не делает. Он говорит, и ничего. Он не поменял ситуацию с иммиграцией никак. Он стену свою не построил и не начал строить. Он юридическую атмосферу, судебные решения, которые создаются эти лазейки в законе, не поменялись. Ситуация, которую он обещал изменить, он не изменил, даже не начал.
И при этом, по крайней мере, в Нью-Йорке есть недовольство налоговой реформой, в результате которой, как утверждал президент, будут снижены налоги. Многие мои знакомые жалуются, что в действительности они стали платить больше. Эта реформа им вышла боком. Кстати, президент Трамп сейчас не упоминает ее в списке своих достижений.
Ну, наверное, для кого-то выходит боком, а для кого-то нет. На эту тему есть разные расчеты. В Штатах с высокими штатными налогами она кусается, эта реформа. Но в Америке их 50 штатов, так что по Нью-Йорку нельзя судить и по Нью-Джерси.
Наш собеседник опасается, что демократы слишком увлеклись преследованием Дональда Трампа. Сейчас их цель — получить полную версию отчета Мюллера. Они рассчитывают все-таки найти там компромат на Трампа. Они требуют налоговой декларации президента, считая, что там может найтись немало неприятного для него материала о его сделках в бытность застройщиком. Трамп защищается как может. Может там действительно оказаться нечто опасное для президента?
Ну, они ищут. Они сами не знают, что там. Видите, они нам рассказывали про сговор с Россией. Уверенно, так много людей говорили, что существуют улики и так далее. Оказалось, ничего. Ну, ищут. Я думаю, что в отчете Миллера ничего особенного такого нет. А с другой стороны, вот вы не замечаете, а министр юстиции назначил команду министерства, которая будет расследовать, на каком же это основании Обама шпионил за избирательной кампанией Трампа. Что же это так, было ли там законное основание для слежки за американской избирательной кампанией? И это тоже может куда-нибудь, я не знаю.
Они начинают расследование относительно того, почему ФБР начало расследование Трампа, правильно?
Это делалось при Обаме.
Это обещает, можно сказать, больше политической склоки в Америке.
Смотрите, для начала слежки должны определенные законом основания. Так что посмотреть, были ли определенные законом основания предъявлены суду для того, чтобы началась слежка. Это же нормальное дело. Мы законы соблюдать надо? Надо. Сговор с Россией нельзя иметь? Нельзя иметь. И слежку без оснований проводить за политическим конкурентом тоже нельзя. Так что проверить, были ли основания, дело хорошее.
Максим Матусевич, вы говорите, демократам не нужно увлекаться различными расследованиями деятельности Трампа, поскольку это изрядно надоело среднему избирателю. А что вы думаете о кампании за обнародование налогов Трампа?
Ну, я за, потому что мне нравится жить в стране, в которой соблюдаются законы и в которой население понимает, что происходит. В противном случае возникают всякие конспирологические бредни, как мы видим, и это происходит и в России, и в странах арабского мира очень часто, именно в тех странах, в которых нет прозрачности, из которых правительство защищено стенами, невидимыми от населения, в общем, там культивируются слухи и заговоры, и теории заговоров. Так что я за это. Единственное, что меня тревожит, чтобы демократы, ну и вообще вся страна не зацикливалась на этом. То есть пускай это будет происходить. Если все будут интересоваться исключительно бесконечными расследованиями и перестанут обращать внимание на действительно серьезные проблемы в стране, на иммиграцию, на состояние здравоохранения, на состояние высшего образования, которое, в общем-то, действительно становится все менее доступно для больших слоев населения страны. Ну и вопросы такой общечеловеческой порядочности. Опять же, это так звучит довольно клише, но я, в общем, верю в то, что страна цивилизованная должна придерживаться все-таки таких каких-то общечеловеческих принципов.
Как вам скажут защитники Трампа, в этих попытках его противников получить доступ к налоговым декларациям президента, которые, между прочим, являются сугубо частным документом, сквозит их полное отчаяние. Они не способны уличить его в чем-то. Это просто нечто вроде навязчивой идеи.
Ну, для кого-то это желание параноидального преследования Трампа. С другой стороны, это нарушается прецедент. Понимаете, вот что мы поняли с Трампом, это то, что вещи, которые соблюдались в Америке раньше не потому, что они требовались законодательным путем, или потому, что это юридически было обосновано, а потому, что так было принято. Трамп пришел и сказал, а я не буду это делать. И выяснилось, что ничего с этим делать в принципе невозможно. То есть какие-то вещи соблюдались просто потому, что был прецедент исторический, политический. Но иметь такой прецедент важно. Я думаю, что силы ему никто руки вывернуть не может. Но когда люди пойдут голосовать, пускай они подумают, что почему вот этот конкретный кандидат отказался показать народу, который хочет представлять, каким образом зарабатывает деньги и платит ли он налоги. Опять же, я не считаю, что его нужно заставлять это делать, но уже то, что он отказывается это делать, это должно вызывать, на мой взгляд, сомнения в людях, которые за него голосуют.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Отчаяние президента Трампа. Увольнение неспособного руководства или чистка Министерства внутренней безопасности. Оказались ли США незащищенными перед волной мигрантов, тысячами пересекающими границу страны целый день? Опасность мигрантов и социализма как предвыборные лозунги Дональда Трампа. Президентство Трампа, есть ли успехи? В передаче участвовали экономист, профессор Хейверфорд колледжа в Пенсильвании Владимир Гонтарович и историк, профессор университета Сэттон-Холл в Нью-Джерси Максим Матусевич. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.